«Молодец, уполномоченный», — сказал Серпилин. «Знамя дивизии вынесли. Кто позаботился? Ты? Я. Молодец», — повторил Серпилин. Командира дивизии перед смертью порадовал. «Умрет?» — спросил уполномоченный. «А ты разве не видишь?» — спросил, в свою очередь, Серпилин. «Потому и принял от него команду». «Прибавь шагу, пойдем догоним голову колонны». «Можешь шагу прибавить, или силенок нет?» «Могу», — улыбнулся уполномоченный. «Я молодой».
«Какого года?»
16-го. 25 лет, — присвистнул Серпилин. «Быстро вашему брату звание отваливают». В полдень, едва колонна успела расположиться на первый большой привал, произошла еще одна обрадовавшая Серпилина встреча. Все тот же шедший в головном дозоре глазастый Хорышев заметил расположившуюся в густом кустарнике группу людей. Шестеро спали в повалку, а двое — боец с немецким автоматом и женщина-военврач, сидевшая в кустах с наганом на коленях, сторожили спящих. Но сторожили плохо. Хорошев созорничал, вылез из кустов прямо перед ними, крикнул «Руки вверх!» и чуть не получил за это очередь из автомата. Оказалось, что эти люди тоже из их дивизии, из тыловых частей. Один из спавших был техник-интендант, начальник продсклада. Он вывел всю группу, состоявшую из него, 6 кладовщиков и ездовых, и женщины-врача, случайно заночевавшей в соседней избе. Когда их всех привели к Серпилину, техник-интендант, немолодой, лысый, уже в дни войны мобилизованный человек, рассказал, как еще 3 ночи назад в деревню, где они стояли, ворвались немецкие танки с десантом на броне. Он со своими людьми выбрался за дами на огороды. Винтовки были не у всех, но сдаваться немцам не хотелось. Он сам сибиряк, в прошлом красный партизан, взялся вывести людей лесами к своим». «Вот и вывел», — сказал он, — «правда, не всех. 11 человек потерял. На немецкий дозор нарвались. Однако 4 немцев убили и оружие взяли». «Она одного немца из нагана стрельнула», — кивнул техник-интендант на врачиху. Врачиха была молоденькая, такая крохотная, что казалась совсем девочкой. Серпилин и стоявший рядом с ним Сенцов, да и все, кто был кругом, смотрели на нее с удивлением и нежностью. Их удивление и нежность еще усилились, когда она, жуя горбушку хлеба, стала в ответ на расспросы рассказывать о себе. Обо всем происшедшем с ней она говорила как о цепи вещей, каждую из которых ей было совершенно необходимо сделать. Она рассказала, как окончила зубоврачебный институт, а потом... стали брать комсомолок в армию. И она, конечно, пошла. А потом выяснилось, что во время войны никто не лечит у нее зубы. И тогда она из зубного врача стала медсестрою, потому что нельзя же было ничего не делать. Когда при бомбежке убила врача, она стала врачом, потому что надо было его заменить. И сама поехала в тыл за медикаментами, потому что необходимо было их достать для полка. Когда же в деревню, где она заночевала, ворвались немцы, она, конечно, ушла оттуда вместе со всеми, потому что не оставаться же и с немцами. А потом, когда они встретились с немецким дозором и началась перестрелка, впереди ранила одного бойца. Он сильно стонал, и она поползла перевязать его. И вдруг прямо перед ней выскочил большой немец, и она вытащила наган и убила его». Наган был такой тяжелый, что ей пришлось стрелять, держа его 2 руками. Она рассказала все это быстро, детской скороговоркой, потом, доев горбушку, села на пенек и начала рыться в санитарной сумке. Сначала она вытащила оттуда несколько индивидуальных пакетов, а потом маленькую черную лакированную дамскую сумочку. Сенцов с высоты своего роста увидел, что у нее в этой сумочке лежали пудреница и черная от пыли помада. Запихнув поглубже пудреницу и помаду, чтобы их никто не увидел, она вытащила зеркальце и, сняв пилотку, стала расчесывать свои детские, мягкие, как пух, волосы. «Вот это женщина!» — сказал Серпилин, когда маленькая врачиха, расчесав волосы, поглядев на окружавших ее мужчин, как-то незаметно отошла и исчезла в лесу. «Вот это женщина!» — повторил он, хлопнув по плечу догнавшего колонну и подсевшего к нему на привале Шмакова. «Это я понимаю. При такой и трусить-то совестно!» Он широко улыбнулся, блеснул своими стальными зубами, откинулся на спину, закрыл глаза и в ту же секунду уснул. Сенцов, проехав спиной по стволу сосны, опустился на корточки, поглядел на Серпилина и сладко зевнул. «А вы женаты?» — спросил у него Шмаков. Сенцов кивнул и, отгоняя от себя сон, попробовал представить, как бы все вышло, если б Маша тогда в Москве настояла на своем желании ехать вместе с ним на войну, и это удалось бы им. Вот они вылезли бы вместе с ней из поезда в Борисове, и что дальше? Да, это трудно было себе представить, и все-таки в глубине души он знал, что в тот горький день их прощания была права она, а не он. Сила злобы, которую он после всего пережитого испытывал к немцам, стерла многие границы, раньше существовавшие в его сознании. Для него уже не существовало мыслей о будущем без мысли о том, что фашисты должны быть уничтожены. И почему же, собственно, Маша не могла чувствовать то же, что он? Почему он хотел отнять у нее то право, которое никому не даст отнять у себя? То право, которое попробуй отними у этой вот маленькой докторши. А дети есть или нет? Прервал его мысли Шмаков. Сенцов все время, весь этот месяц, при каждом воспоминании, упорно убеждавший себя, что все в порядке, что дочь уже давно в Москве, коротко объяснил, что произошло с его семьей. На самом деле, чем насильственней убеждал он себя, что все хорошо, тем слабее верил в это. Шмаков посмотрел на его лицо и понял, что лучше было не задавать этого вопроса. «Ладно, спите, привал короткий». И первого сна доглядеть не успеете. «Какой уж теперь сон!» — сердито подумал Сенцов, но с минуту посидев с открытыми глазами, клюнул носом в колени, вздрогнул, снова открыл глаза, хотел что-то сказать Шмакову, и вместо этого, уронив голову на грудь, заснул мертвым сном. Шмаков с завистью посмотрел на него и, сняв очки, стал тереть глаза большим и указательным пальцами. Глаза болели от бессонницы, казалось, дневной свет колит их даже через зажмуренные веки, а сон не шел и не шел. За последние трое суток Шмаков увидел столько мертвых ровесников своего убитого сына, что отцовская скорбь, силою воли загнанная в самые недра души, вышла из этих недр наружу и разрослась в чувство, которое относилось уже не только к сыну, а и к тем другим погибшим на его глазах, и даже к тем, чьей гибели он не видел, а только знал о ней. Это чувство все росло и росло, и, наконец, стало таким большим, что из скорби превратилось в гнев. И этот гнев душил сейчас Шмакова. Он сидел и думал о фашистах, которые повсюду, на всех дорогах войны, насмерть вытаптывали сейчас тысячи и тысячи таких же ровесников Октября, как его сын, одного за другим, жизнь за жизнью. Сейчас он ненавидел этих немцев так, как когда-то ненавидел белых. Большей меры ненависти он не знал, и, наверное, ее и не было в природе. Еще вчера ему нужно было усилие над собой, чтобы отдать приказ расстрелять немецкого летчика. Но сегодня, после душераздирающих сцен переправы, когда фашисты, как мясники, рубили из автоматов воду вокруг голов тонущих, израненных, но все еще недобитых людей, в его душе перевернулось что-то, до этой последней минуты все еще не желавшее окончательно переворачиваться, и он дал себе необдуманную клятву впредь не щадить этих убийц нигде, ни при каких обстоятельствах, ни на войне, ни после войны, никогда. Должно быть, сейчас, когда он думал об этом, на его обычно спокойном лице доброго от природы, немолодого интеллигентного человека, появилось выражение настолько необычное, что он вдруг услышал голос Серпилина. «Сергей Николаевич, что с тобой? Случилось что?» Серпилин лежал на траве и, широко открыв глаза, смотрел на него. «Ровно ничего». Шмаков надел очки, и лицо его приняло обычное выражение. «А если ничего, тогда скажи, который час? Не пора ли? А то лень зря конечностями шевелить», — усмехнулся Серпилин. Шмаков посмотрел на часы и сказал, что до конца привала осталось 7 минут. «Тогда еще сплю». Серпилин закрыл глаза. После часового отдыха, который Серпилин, несмотря на усталость людей, не позволил затянуть ни на минуту, двинулись дальше, постепенно сворачивая на юго-восток. До вечернего привала к отряду присоединилось еще 30 бродивших по лесу людей. Из их дивизии больше никого не попалось. Все 30 человек, встреченные после первого привала, были из соседней дивизии, стоявшей южнее по левому берегу Днепра. Все это были люди из разных полков, батальонов и тыловых частей, и хотя среди них оказались 3 лейтенанта и 1 старший политрук, никто не имел представления ни где штаб дивизии, ни даже в каком направлении он отходил. Однако по отрывочным и часто противоречивым рассказам все-таки можно было представить общую картину катастрофы. Судя по названию мест, из которых шли окруженцы, к моменту немецкого прорыва дивизия была растянута в цепочку почти на 30 километров по фронту. Вдобавок она не успела или не сумела как следует укрепиться. Немцы бомбили ее 20 часов подряд, а потом, выбросив в тылы дивизии несколько десантов и нарушив управление и связь, одновременно под прикрытием авиации сразу в 3 местах начали переправу через Днепр. Части дивизии были смяты, местами побежали, местами ожесточенно дрались, но это уже не могло изменить общего хода дела. Люди из этой дивизии шли небольшими группами, по 2 и по 3. Одни были с оружием, другие без оружия. Серпилин, поговорив с ними, всех поставил в строй, перемешав с собственными бойцами. Невооруженных он поставил в строй без оружия, сказав, что придется самим добыть его в бою. Оно для них не запасено. Серпилин разговаривал с людьми круто, но не обидно. Только старшему политруку, оправдывавшемуся тем, что он шел хотя и без оружия, но в полном обмундировании и с партбилетом в кармане, Серпилин желчно возразил, что коммунисту на фронте надо хранить оружие наравне с партбилетом. «Мы не на Голгофу идем, товарищ дорогой», — сказал Серпилин, — «а воюем. Если вам легче, чтобы фашисты вас к стенке поставили, чем своей рукой комиссарские звезды срывать, это значит, что у вас совесть есть, но вам одного этого мало. Мы не встать к стенке хотим, а фашистов к стенке поставить, а без оружия этого не совершишь. Так-то вот. Идите в строй, и ожидаю, что вы будете первым, кто приобретет себе оружие в бою». Когда смущенный старший политрук отошел на несколько шагов, Серпилин окликнул его и, отцепив одну из 2 висевших у пояса гранат лимонок, протянул на ладони. «Для начала возьмите». Сенцов в качестве адъютанта, записывавший в блокнот фамилии, звания и номера частей, молча радовался тому запасу терпения и спокойствия, с которым Серпилин говорил с людьми.